рассмотревшие отношения внутренние, обратимся ко внешним, которые в последнее время начинают принимать особый, очень важный характер. Мы знаем, что древние русские владения в прибалтийских областях делились на две части – северную, зависевшую более или менее от Новгорода, и южную, зависевшую от Полоцка. К берегам этой-то южной части русских владений, к устью Двины, в 1158 году прибит был бурею корабль бременских купцов. Негостеприимно встретили их туземцы, но после схватки, в которой победа осталась на стороне немцев, ливы стали сговорчивее и позволили пришельцам производить мену. Выгода этой мены заставила бременцев несколько раз возвращаться с товарами к устью Двины. Наконец, выпросили они себе у туземцев позволение основать здесь постоянную контору. Место было выбрано подле Двины на горе, где построили большой дом и острожек, который получил название Укскуль. Скоро потом построена была другая фактория – Далин. Известия о поселениях, заведенных немцами при устье Двины среди языческого народа населения, обратило на себя внимание бременского архиепископа, который не мог пропустить благоприятного случая для распространения пределов церкви. Он объявил об этом папе Александру III, и тот велел ему отправить в Ливонию искусного миссионера. Архиепископ отправил туда Мейнгарда, монаха августинского ордена. Мейнгард выпросил позволение у князя Полоцкого проповедовать Евангелие между подвластными ему язычниками, построил церковь в Укскуле и успел обратить несколько туземцев. Скоро литовцы напали на окрестности Укскуля. Мейнгард с жителями последнего спрятался в лесах, где имел бой с врагами. По их удалении начал укорять ливов за то, что они живут оплошно, не имеют крепостей, и обещал им построить крепкие замки, если они за это обяжутся принять христианство. Ливы согласились, и на следующее лето явились из Готланда строители и каменосечцы. Еще прежде, чем начали строить замок Укскуль, часть народа окрестилась. Остальные обещали креститься, как скоро весь замок будет готов. Замок выстроили. Мейнгард посвящен был в епископы, но никто не думал креститься. Под условием такого же обещания выстроили другой замок, Гольм. И также никто не думал принимать христианство. Мало того, язычники начали явно обнаруживать неприязненные намерения против епископа. Грабили его имение, били его домашних, но всего больше огорчало Мейнгарда то, что уже крещенные туземцы стали погружаться в Двину, чтобы, по их словам, смыть с себя крещение и отослать его в Германию. Но одного города с немецким народонаселением было еще недостаточно. Народонаселение это не могло предаваться мирным занятиям, потому что должно было вести постоянную борьбу с туземцами. Нужно было, следовательно, военное сословие, которое бы приняло на себя обязанность постоянно бороться с туземцами, обязанность защищать новую колонию. Для этого Альберт сперва начал было вызывать рыцарей из Германии и давать им замки и ленное владение. Но это средство могло вести к цели только очень медленно, и потому он скоро придумал другое, более верное. Именно основание ордена воинствующих братьев по образцу военных орденов в Палестине. Папа Иннокентий III одобрил мысль Альберта, и в 1202 году был основан орден рыцарей меча. Получивший устав, новые рыцари носили белый плащ с красным мечом и крестом, вместо которого после стали нашивать звезду. Первым магистром их был Винна фон Рорбах. Таким образом, немцы стали твердою ногою при устьях Двины. Как же смотрели на этого князя Полоцкие? Они привыкли ходить войною на чуть и брать с нее дань силою, если она не хотела платить ее добровольно. Точно так же хотели они теперь действовать против немцев. В 1203 году полоцкий князь внезапно явился перед Укскулем и осадил его. Неприготовленные к осаде жители предложили ему дань, он взял ее и пошел осаждать другой замок, Гольм. Но сюда епископ уже успел послать гарнизон, и русские, потеряв много лошадей от стрельбы осажденных, отступили от замка. В Ливонии по берегам Двины роду полоцких князей принадлежали две волости – Кукейнос, Кокенгузен и Герсик. Князь последнего с литовцами, которые для полоцких князей служили тем же, чем половцы служили для остальных русских князей, опустошил окрестности Риги, но все эти набеги не могли нанести большого вреда пришельцам. Наконец, в 2006 году отношения между последними и полоцкими князьями начали, по-видимому, принимать более важный оборот. Альберт, желая беспрепятственно утвердиться в низовьях Двины, решился на время усыпить внимание полоцкого князя и потому отправил к нему аббата Феодориха с подарками и дружелюбными предложениями. Прибывший в Полоцк, Феодорих узнал, что там находятся посланцы от ливонских старшин, приехавшие жаловаться князю на насилие немцев и просить его об изгнании ненавистных пришельцев. В присутствии ливонцев князь спросил Феодориха, зачем он пришел к нему, и когда тот отвечал, что за миром и дружбою, то ливонцы закричали, что немцы не хотят и не умеют сохранять мира. В 1190 году чуть снова пришла к Пскову на судах по озеру, но и на этот раз псковичи не упустили из нее ни одного живого. Юрьев был снова захвачен чудью и снова взят новгородцами и псковичами в 1191 году. Причем по обычаю земля чудская была пожжена, полону приведено бесчисленное множество, а в следующем году псковичи снова ходили на чуть и взяли у нее медвежью голову, Оденпе. Потом не слышно о походах на Эстонию до 2012 года. В этом году, по счету нашего летописца и двумя годами ранее по счету немецкого, Мстислав Удалой с братом Владимиром вторгнулись в страну Чуди Тормы, обитавшей в нынешнем Дербцком уезде, и по обычаю много людей попленили, скота бесчисленное множество домой привели. Потом на зиму пошел Мстислав с новгородцами на чудский город Медвежью Голову, истребившие села вокруг пришли под город. Чуть поклонилась, дала дань, и новгородцы поздорову возвратились домой. Но летописец немецкий гораздо подробнее описывает этот поход. Князь новгородский с князем псковским и со всеми своими русскими пришли с большим войском в Унганнию и осадили крепость Оденпе. 8 дней отбивалась от них чуть. Наконец, почувствовавший недостаток в съестных припасах, запросила мира. Русские дали ей мир, окрестили некоторых своим крещением, взяли 400 марок нагат и отпустили в свою землю, обещавшись, что пришлют своих священников, чего, однако, потом не сделали из страха перед немцами, прибавляет летописец. Должно думать, что не столько из страха перед немцами, сколько по недостатку надлежащего внимания к делам эстонским. Так новгородцы, пока жил у них Мстислав, ходили сквозь Чудскую землю к самому морю, села жгли, укрепления брали и заставляли чуть кланяться и давать дань. Но Мстислав скоро ушел на юг. Новгородцы по-прежнему начали ссориться с северными суздальскими князьями. Чуть была опять забыта, а немцы, между тем, соединенными силами действовали постоянно в одном направлении с одной целью. Чтобы удобнее заняться покорением эстов, леттов и других туземцев, и чтобы обогатить Ригу торговлею со странами, лежащими при верхних частях Двины и Днепра, они решили заключить мирный договор с полоцким князем. Причем епископ обязался вносить последнему ежегодную дань заливов, порабощенных Рижской церкви и ордену. В то время, когда полоцкий князь, довольный данью, заключил мир с опасными пришельцами, Псков впервые обнаруживает к ним ту сильную неприязнь, какую будет отличаться во всей последующей истории своей. В 2013 году псковичи выгнали князя своего Владимира за то, что он выдал дочь свою за брата епископа Альберта. Изгнанник пошел было сначала в Полоцк, но, найдя там не очень приветливый прием, отправился к зятю в Ригу, где принят был с честью по свидетельству немецкого летописца. Владимир скоро имел случай отблагодарить епископа за это гостеприимство. Полоцкий князь, видя, что орден воспользовался временем мира с русскими для того только, чтобы тем удобнее покорить туземцев и принудить их к принятию христианства, назначил в Герсике съехаться Альберту для переговоров. Епископ явился на съезд с князем Владимиром, рыцарями, старшинами ливов и леттов, с толпою купцов, которые были все хорошо вооружены. Князь сперва говорил с Альбертом ласково, потом хотел угрозами принудить его к тому, чтобы он перестал насильно крестить туземцев, его подданных. Епископ отвечал, что не отстанет от своего дела, не пренебрежет обязанностью, возложенную на него великим первосвященником Рима. Но кроме насильственного крещения и слов летописца можно заметить, что епископ не соблюдал главного условия договора, не платил дани князю под тем предлогом, что туземцы, не желая работать двум господам, немцам и русским, умоляли его освободить их от иго последних. Князь, продолжает летописец, не хотел принимать справедливых причин, грозился, что сожжет Ригу и все немецкие замки, и велел войскам своим выйти из стана и выстроиться к бою. Провожатые епископа сделали то же самое. В это время Иоанн, пробст Рижской Богородичной церкви и псковский изгнанник, князь Владимир подошли к полоцкому князю и начали уговаривать его, чтобы он не начинал войны с христианами. Представили, как опасно сражаться с немцами, людьми храбрыми, искусными в бою и жаждущими померить силы свои с русскими. Князь будто бы удивился их отваге, велел войску своему возвратиться в стан, а сам подошел к епископу, называя его духовным отцом. Тот со своей стороны принял его как сына. Начались мирные переговоры, и князь, как будто под внушением свыше, уступил епископу всю Ливонию безо всякой обязанности платить дань, с условием союза против Литвы и свободного плавания по Двине. Избавившись от Владимира, немцы захотели избавиться и от другого русского князя, остававшегося в Ливонии, хотя в качестве подручника епископа, князя Всеволода Герсикского, кокенгаузенские, кукейносские рыцари начали обвинять его в том, что он не является к епископу, своему отцу и господину, держит совет с Литвою, подает ей помощь во всякое время. Несколько раз требовали они его к ответу. Всеволод не являлся. Тогда рыцари по согласию с епископом подступили нечаянно к городу, взяли его хитростью, ограбили жителей и ушли назад. Это было в 1214 году. В следующем, 1215, немцы опять собрали войско и в другой раз овладели Герсиком. В другой раз опустошили его. Но Всеволод уже успел послать к литовцам за помощью. Те явились, принудили немцев оставить город и нанесли им серьезное поражение. Между тем Владимиру Псковскому удалось отомстить за свои обиды. В 1217 году он отправился с новгородцами и псковичами к постоянной цели русских походов, к Оденпе, и стал под городом. Чуть по обычаю начала слать с поклоном, но на этот раз обманывала, потому что послала звать немцев на помощь. Новгородцы собрали вечи поодаль от стана и начали толковать с псковичами о предложениях Чуди. Ночные сторожа сошли со своих мест, а дневные еще не пришли к ним на смену. Как вдруг нечаянно явились немцы и ворвались в покинутые палатки. Новгородцы побежали с веча в стан, схватили оружие и выбили немцев, которые побежали к городу, потерявши трех воевод. Новгородцы взяли также 700 лошадей и возвратились поздорову домой. Немецкий летописец прибавляет, что русские заключили договор с немцами, чтоб последние оставили Оденпе. Причем Владимир захватил зятя своего, Феодориха, епископского брата, и отвел в Псков. Вероятно, удачный поход Владимира ободрил эстов, и они решились свергнуть иго пришельцев. С этой целью они отправили послов в Новгород просить помощи. Новгородцы обещали прийти к ним с большим войском и не исполнили обещания, потому что у них с 1218 по 1224 год 5 раз сменялись князья. Происходили постоянные смуты, ссоры князей со знаменитым посадником Твердиславом. Эсты, понадеявшись на новгородские обещания, встали, но не могли одни противиться немцам и принуждены были опять покориться. Новгородцы явились уже поздно в Ливонию с князем своим Всеволодом. В 1219 году имели успех в битве с немцами, но понапрасну простояли 2 недели под Винденом и возвратились домой поздорову. Также без следствий остались 2 других похода новгородцев в 1222 под Винден и в 1223 году под Ревель. В обычных выражениях рассказывает летописец, что они повоевали всю Чудскую землю, полона привели без числа, золота много взяли, но городов не взяли и возвратились все поздорову. Тут же в летописи видим и причины, почему все эти походы, кроме опустошения страны, не имели других следствий. После первого похода в 1223 году князь Всеволод тайком ушел из Новгорода со всем двором своим и оставил граждан в печали. После второго князь Ярослав также ушел в свою постоянную волость, Переяславль-Залесский, сколько новгородцы не упрашивали его остаться. А между тем немцы действовали. В роковой 1224 год, когда Южная Русь впервые узнала татар, на западе пало перед немцами первое и самое крепкое поселение русское в Чудской земле – Юрьев или Дерпт. Здесь начальствовал в это время тот самый князь Вячеслав или Вячко, который принужден был немцами покинуть свою отчину Кукейнос. Вячко хорошо помнил обиду и был непримиримым врагом своих гонителей. «Брал он дань со всех окружных стран», – говорит немецкий летописец, «а которые не давали дани, на те посылал войско и опустошал, причиняя немцам всякое зло, какое только было в его власти. В нем находили себе защиту все туземцы, восставшие против пришельцев». Это особенно возбуждало злобу последних к Вячку. Наконец решились они собрать все свои силы, чтобы овладеть ненавистным притоном, где, по словам их летописца, собраны были все злодеи, изменники и убийцы, все враги церкви Ливонской под начальством того князя, который истори был корнем всех зол для Ливонии.